Спустя 10 минут уже весь отряд был наслышан о маленьком и остром на язык гоблине, путешествующем в первой сотне. Естественно, тут же другие 5 сотен наперебой принялись звать Кликли к себе. Маленькая затейница была жутко довольна. Она в очередной раз стала душой всей честной компании и развлекала воинов до наступления сумерек, когда отряд остановился на ночлег возле большой и совершенно нетронутой войной деревушки. Как оказалось, местные жители уже ждали нас, и пусть на такую ораву домов для ночлега не хватило, но местный барон, примчавшийся из ближайшего замка со своей немногочисленной дружиной, успел все подготовить для встречи дорогих гостей и победителей. Благодаря Эграссе нам даже выделили дом, где можно было переночевать. Пока мы с Угрём и эльфом устраивались на новом месте, Кликли успела куда-то улизнуть. Халас и Фонарщик тоже не задержались надолго. Их чуть ли не на руках унесли к центру деревушки, где в самом скором времени должно было начаться празднество по случаю прибытия славных воинов. Думаю, теперь у гнома будет много слушателей. Солдаты звали и нас, но я отказался сразу же. Угорь немного подумал и тоже отрицательно покачал головой. Эграсу за праздничный стол пригласил барон, и эльф, решив проявить вежливость, ушел. «Слушай, Угорь, а где хозяева?» «Ушли. Сегодня дом в нашем распоряжении. Даже если халас напьется и разобьет пару печных горшков, нам никто и слова не скажет. Можешь не волноваться». «С чего ты взял, что я волнуюсь? Мне не впервой находиться в чужих домах во время отсутствия хозяев». «Верю», — ухмыльнулся воин. «А насчет дома? Крестьяне даже рады, что могут оказать нам такую услугу. Во-первых, на них нежданно-негаданно свалился самый что ни на есть настоящий праздник. Во-вторых, кормит нас барон, а не они». «А кто кормит барона?» — ехидно спросил я, но Гаракец пропустил мой вопрос мимо ушей. «В-третьих», — невозмутимо продолжил Угорь, — «предоставление нам дома на одну ночь — сущий пустяк. Не победи воины орков, вполне возможно, что этого дома уже бы не было. Пошли на улицу. Чего одним здесь сидеть?» На дворе к этому времени стемнело. Я вдохнул холодный, уже совсем зимний воздух. «Пахнет первым снегом», — Угорь словно читал мои мысли. «Прохладно», — согласился я. «Ноябрь в этом году на юге выдался холодным». «Разве это холод? Всего лишь легкий морозец», — хмыкнул мой собеседник. «Видишь, какие звезды тусклые. Когда сильный мороз, они горят, словно каменья в королевской короне». «У нашего столкона в короне не так уж много камней». «Я говорил о гаракской короне». «О», — сказал я, понимая, что сморозил глупость. Мы помолчали, вслушиваясь в веселые крики и хохот, раздававшиеся в ночи. «Веселяться, словно и нет никакой войны», — пробормотал я. «Почему бы и нет? Война и бой будут завтра, а сегодня у них есть шанс забыть обо всем. Разве это плохо?» «Да нет», — смутился я. «Наверное, хорошо». «Что тебя гнетет, Гаррет?» Я помолчал, подбирая слова. Как назло, нужные из них в голову не приходили. Так просто не объяснишь. Слова Серого, Хозяин, Рок Радуги и, конечно, равновесие со всеми вытекающими последствиями. Очень неприятно думать, что я сам того не желая, таскаю у себя на боку самую ядовитую из змей. Просто не думай об этом. Что? Вот, посмотри. Что ты видишь? Он извлек из ножен сестру. Оружие, тупо промямлил я. Правильно, оружие. Сейчас оно опасно? Нет, подумав, ответил я. Правильно, сестра у меня в руках. Все зависит от того, кто держит оружие и какие цели он преследует. Рок Радуги — такое же оружие, как сестра, и он у тебя в руках. Я не считаю, что ты хочешь отправить наш мир в небытие. Но он не всегда будет у меня. Орден позаботится о Роге. Или ты и магам перестал доверять? Нет, но слова Серого — всего лишь слова и ничего больше. Моя старая бабка, да пребудет она в свете, всегда говорила, что пророчество никогда не свершится, если мы этого не захотим. «Успокоил», — кисло усмехнулся я, «но не думаю, чтобы в темноте воин смог разглядеть мою жалкую ухмылку. Пойдем, что ли, ко всем? Может, и на нашу долю вина оставят. Вряд ли лейтенант позволит солдатам принять на грудь. Да и они сами не дураки. Идти в бой с похмельной головой — небольшое удовольствие. Так что больше, чем на кружку пива, мы с тобой можем не рассчитывать. Давай поспешим, иначе халас вылакает нашу порцию». Конный отряд покинул деревню, когда горизонт на востоке расчертила жемчужно-алая нитка рассвета. «День будет ясным», — произнес Фонарщик, и из его рта вырвалось облачко пара. и очень-очень холодным, расстроенно просипела, незнамо как умудрившаяся охрипнуть, Кликли. «Кто из вас умников догадался снег накаркать? Молчите? Эх!» Первого в этом году снега было еще слишком мало, поэтому он превратил землю в буро-белое лоскутное одеяло. Кликли не права. Это сейчас холодно, а вот к полудню солнышку будет вполне по силам растопить снежок и превратить дорогу в грязное месиво. С самого раннего утра отряд шел то галопом, то рысью, несколько раз останавливались или заставляли лошадей идти шагом, чтобы дать им хоть какой-нибудь отдых. В лучах взбирающегося на небо солнца и Селина, находящаяся от нас по правую руку, играла и исходила яркими бликами. По словам Кликли, мы уже находились в графстве Маргент. Вскоре предположения гоблинши подтвердились, мы наткнулись на деревню с сожженными домами. В отличие от той деревеньки, где мы ночевали, сюда война добралась. Спустя какое-то время нас заметил разъезд легкой кавалерии, что рыскал по окрестностям в поисках улизнувших из окружения орков. Командир разведчиков сообщил, что разгуляки Рога и кошачьи алебарды вместе с обозом уже прибыли к Маргинской подкове, и битва вот-вот должна начаться. Кто-то из воинов глубоко посочувствовал несчастным разведчикам, которым придется ловить по полям заячьи хвосты, когда другие через несколько часов пойдут в бой. По мне, так лучше носиться по графству в поисках возможной опасности, чем самому лезть к оркам на сладкие пирожки. Естественно, я держал эти мысли при себе, а то, чего доброго, меня неправильно поймут. Представьте на минутку, что Иселина является прямой палкой, середина которой состоит из мягкого металла. Представили? А теперь представьте, что кто-то из богов от нечего делать взял эту палку и, положив ее на свою могучую шею, надавил на концы. От такого усилия мягкий металл выгнулся дугой и принял форму подковы. Именно эта речная петля, вогнутой частью обращенная на запад, а выпуклая на восток, и получила название Маргинской подковы. Петля идеально прямой Иселины являлась тем самым местом, где орки попались в расставленную ловушку. Вторая южная армия загнала первых в полукольцо речной подковы и перекрыла все пути к отступлению. У первых было лишь два выхода — или попытаться преодолеть Черную реку вплавь, что, в принципе, невозможно из-за ее ширины и холодной погоды, или попытаться прорвать блокаду. Мы подобрались к Маргинской подкове после полудня. Народищу здесь было, хоть сразу вешайся. Вся вторая южная армия в сборе. В четверти лиги от нас, прямо на той стороне большого и совершенно голого поля, виднелись река и темная стена орочьих щитов. Я даже вздрогнул, увидев такое количество врагов. Чего они ждут? Я нервно облизал губы. Так и подмывало вынести на обсуждение идею смыться отсюда как можно скорее. «Когда на них нападут? На прорыв они не пойдут, видишь, сколько здесь лучников?» — объяснил мне Угорь. «Их так потреплют, что атака захлебнется, едва успев начаться». Их уже потрепали. Несмотря на потерю глаза, Халас прекрасно видел, что поле усыпано мертвецами. Сотни 3-4 покойников, играющие с ветром за попытку прорыва, взяли с орков хорошую плату. «А что бы ты на их месте делал?» «Ждал». «Чего?» «Когда командир людей допустит ошибку». «А если он не допустит?» «Значит, орки — покойники», — безжалостно закончил Загоракца Эграсса. «Кто бы ни командовал вашей армией, Гаррет, он умен, как сама тьма. Лучшего места, чтобы расправиться с первыми, просто не придумаешь». «Тогда чего же все эти люди ждут? Когда их станет еще больше? Или ты не знаешь, что трое на одного — это самое оно? Первых просто задавят числом». Эльф, как всегда, прав, хотя это и не очень приятная, а тем более вовсе не героическая правда. Втроем бить одного гораздо сподручнее, чем выходить против врага один на один. Наш прибывший отряд встречали приветственными криками и вопросами о том, какие новости из Майдинга, Мойцега и Черного леса. Солдаты, те, кто не стоял в оцеплении, занимались своими обыденными делами, грелись у костра, правили оружие, готовили пищу, резались в кости. И словно бы и не собирались принимать участие в скором сражении. Знаю, что это впечатление было обманчиво, и не пройдет и 5 минут с того момента, как протрубят боевые рога, все воины будут стоять в строю. О, Боже! Все воины будут стоять в строю. С двумя всадниками к нам приблизился Неол и Раген. «Трэш Эграсса, думаю, вам следует вместе со мной подъехать к командующему армией. Если вы покажете ему бумагу с королевской печатью, герцог выделит отряд, который сопроводит вас до Раннинга».
«Благодарю, милорд, но дальнейший путь мы проделаем самостоятельно».
«Понимаю вас, Трэш и Грасса, но все же продолжаю настаивать на своем предложении. Дороги опасны. Стоит ли рисковать, когда есть возможность не дразнить демонов?»
Эграсса засомневался, но потом все же разум взял верх над гордостью, и эльф кивнул.
«Мы следуем за вами».
«Думаю, вашим друзьям лучше подождать здесь», — осторожно проговорил лейтенант гвардии Мойцега.
«Они пойдут со мной».
«Как угодно», — не стал спорить воин.
В это время заиграли горны, и солдаты, подхватив оружие, побежали из лагеря.
«Орки напали?» — с ужасом махнул я.
«Что?»
«Нет, просто обычная готовность. Скоро начнется», — ответил мне фонарщик.
«Эх, вот бы и мне с ними!» — Халас тоскливым взглядом проводил перекидывающихся пошлыми шуточками бездушных егерей.
«Даже не думай лезть в эту мясорубку», — предупредил гнома Угорь.
«А что будет, если подумаю?»
«Ты меня знаешь».
Халас действительно слишком хорошо знал Гаракца и понимал, когда тот шутит, а когда говорит серьезно. Так что гном лишь вздохнул и надулся. Тем временем мы приблизились к огромному шатру, который, вне всякого сомнения, являлся главным местом в этом наспех сооруженном лагере.